Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Неделю назад, во вторник, я видел рядом с собой в автомобиле во время нашего автомарафона на Байконур счастливого человека Рустама Вахидова. Почему счастливого? Ему не надо было готовить рубрику «Брындятина». Да, но все вернулось на круги своя. Он опять с бумажками. Где-то, я вот подскажу нашим слушателям, где-то в районе 9 утра он начинает обкладываться стенограммами.
Бумагой.
Изучает
документами.
Их,
на
изучает
самом деле, очень грустно. Сегодня выпуск «Брындятина» будет, и будет он посвящен...
Последний?
Да нет, нет.
Кончились фирмы?
Да нет, не кончились. Такое ощущение, что они только начинаются, потому что на самом деле толчком для того, чтобы именно эта компания, именно этот бренд стал главным героем рубрики «Брындятина» сегодня, стала наша поездка на Байконур.
Да ну.
И посещение в свое время закрытого музея РКЦ «Прогресс» в Самаре. И именно там мы с тобой познакомились,
так вроде как
прикоснулись. Прикоснулись. Он 5 лет назад. Он 5 лет назад только стал открытым для публики. И я не думаю, что он является, знаете, таким обязательным пунктом посещения той же самой Самары.
Так.
Да, потому что в Самаре есть еще и просто музей космоса.
И дно.
Самара — космическое дно. А, значит, есть огромная площадь, старый центр, пешеходная улица, Жигулевский пивзавод, Волга. И немногие добираются на самом деле до музея РКЦ «Прогресс» для того, чтобы познакомиться с историей нашей космонавтики. И именно в этом музее я впервые услышал, и здесь, честно говоря, я хочу принести сразу же от лица нашей команды и от себя лично извинения за невнимательность и извинения перед действительно теми людьми, которые работают с нами через дорогу. И каждый день, когда мы с тобой подходим к угловому зданию на улице
Правды 8. А через
дорогу
у нас фитнес-клуб.
Нет, через дорогу у нас офисный центр, к сожалению. И это все заставляет задуматься над тем, что происходило в 90-е годы в нашей стране. И что мы, по большому счету, сегодня из себя представляем нацию Иванов, которые не помнят родства.
Говорит Рустам Иванович.
Да. Значит, мы с тобой переходим через дорогу, и здесь на углу 5-й улицы Ямского поля
кофейня.
И улицы Правды находится кофейня. На углу располагается она в торце здания, которое находится по адресу улицы Правды, дом 8. Именно в этом здании до сих пор, точнее сказать, ну, я так понимаю, юридически и находится то самое... предприятие, о котором я буду сегодня рассказывать, легендарный завод «Дукс».
Да ладно.
Более того, если вы пройдете, я сегодня приехал на полчаса пораньше к нашему эфиру и реально стоял 20 минут около проходной этого завода, который существует до сих пор. И вот это все, что мы видим сегодня справа, если вы приезжаете на улицу Правды, и вот эта вся территория от 2-й улицы Ямского поля, 3-й улицы Ямского поля, 1-й улицы Ямского поля, 5-я, вот эта вся территория бывшего завода «Дукс», впоследствии главного авиационного завода номер 1, и вот этот офисный центр, это как раз это здание предприятия самого.
А в Самаре-то говорили, что они в войну как эвакуировались, так и
завод
не вернулись.
Завод сам остался, потому что на самом деле в 30-е годы было принято решение разделить само предприятие, которое получило название вот, главный авиационный завод номер 1. И вот части этого предприятия на самом деле тут, ну, история, которая, как мне кажется, вполне возможно может не ограничиться выпуском только одного выпуска «Брындятины». Но на самом деле проходная завода существует. Более того, в 93-м году, я так понимаю, ему вернули историческое название, потому что до 93-го года это был завод номер 43, впоследствии завод «Коммунар».
И почтовый ящик. Да?
Почтовый ящик. До сих пор этот завод действует. Я не понимаю, в каких цехах сегодня находится производство, на какой территории ютится само предприятие, которое производит одни из лучших на сегодняшний день ракеты класса «Воздух-воздух». И, кстати говоря, это является одной из статей нашего оружейного экспорта. Именно продукция предприятия «Дукс». Оно сегодня так и называется. Так вот, на проходной этого завода оно находится, на самом деле, прямо напротив, получается, здания, в котором сегодня располагаются наши коллеги.
Москва,
это Москва-24, Москва-Медиа. Ребят, поэтому, если вы вдруг будете проходить по 5-й улице Ямского поля, уже вот ближе к перекрестку с улицей Правды, обратитесь слева, ну, совсем такой невзрачный козырек. На нем есть название этого предприятия «Дукс» с 1893 года.
Так и написано.
«Дукс» с 1893 года.
Круто.
Круто.
А мы-то думали, что все как бы уже...
Да, и на
там
самом
же
деле...
Вкратце нашим слушателям, да, был предприниматель немецкого происхождения, да, «Дукс» — это латинское слово, да.
«Дукс» — вождь по первый.
Латыни, да, да. Вот, и, соответственно, занимался сначала великами, была модная тема.
Историю я расскажу. Да. Более того, как выяснилось, я так понимаю, что и в самой Самаре не очень хорошо знают историю собственного предприятия. Потому что на самом деле нету реально никаких исторических документов, которые бы нам сегодня рассказывали бы в подробностях биографию этого человека. Зовут его Юлий Александрович Меллер, а на самом деле Юлий Александрович Брежнев.
Да ладно.
Брежнев, потому что в 1915 году... То есть
не немец.
Давайте так. Его отец был обрусевшим немцем, который в 1820 году, я так понимаю, появился на свет. А сел он в одном из небольших городков на территории Эстляндии, это Эстония, это Российская империя.
Да.
После того, все это большое семейство, в котором было 9 детей, одним из этих 9 детей как раз и был Юлий Александрович Меллер, они перебрались в Вильнюс.
Вильнюс.
Да, ну а впоследствии сам Юлий Александрович перебрался уже в Москву, где достаточно удачно женился. А-а-а. Как раз на дочери очень известного купца Брежнева. И ее приданное составило 300 тысяч рублей. Именно эти 300 тысяч рублей и стали стартовым капиталом для бизнеса. Но на самом деле, ну, один из самых ярких, наверное, людей, предпринимателей конца 19-го, начала 20-го столетия, потому что его в полной мере и, значит, можно назвать главным авиастроителем, главным автомобилестроителем царской России начала 20 века.
Этот человек... То есть не Руссобалт?
Наверное, не
Руссобалт,
потому что если говорить о количестве тех же самых велосипедов, которые были произведены в мастерских Юлия Александровича Меллера, если говорить о количестве самолетов, которые были произведены в Первую мировую войну, потому что там порядка 40-45% всего авиапарка, который летал и воевал в Первой мировой войне, он был произведен как раз этот авиапарк на заводах как раз предприятия «Дукс». Но сама история очень интересная.
Человека?
И самого человека, и самой семьи, потому что бизнес до 17-го года, пока он не был в 18-м году, кстати говоря, был только национализирован. Более того, до конца 18-го года Юлий Александрович и оставался номинально руководителем и директором этого предприятия. Хотя, понятное дело, что уже, я так понимаю, в начале осени 17-го года вынужден был покинуть территорию России и осесть во Франции. И нет никаких данных о том, как он закончил свою жизнь. По одним данным, он ушел из жизни в 25-м году, по другим данным, уже в 40-е годы. Есть только данные о том, что один из его сыновей организовал небольшой гараж в столице Франции и занимался частным извозом, как и большинство русских офицеров, которые вынуждены были эмигрировать из советской уже тогда России. Но сама история, она очень интересная, ребят, потому что эта история продолжается, она вот здесь рядом с нами, до нее можно дотянуться. Более того, эта история действительно очень тесно связана с нашим ракетостроением и с нашей космической программой, да, потому что я не предполагаю, насколько человек, вот Юлий Александрович Меллер, понимал то, чем он занимается. Ведь он был по-настоящему энтузиастом. Значит, все началось действительно в 1893 году. И на самом деле эта история достойна отдельного туристического маршрута на карте Москвы. Потому что началась она в районе площади Маяковского. Все сегодня представляют, да?
Да.
Саму площадь Маяковского. Если стоять лицом к памятнику, то слева...
к памятнику с какой стороны?
Давайте, со стороны улицы Тверская.
Так.
Если вы стоите, значит, то слева у вас будет концертный зал Чайковского и дальше театр «Сатир».
Мы его построили как-то вот вроде как в
вот
советское
как
время.
Вот как раз именно на том месте, где сегодня находится концертный зал Чайковского, и находилась первая совсем небольшая мастерская, в которой работало всего 10 человек.
То есть заводик был.
Это даже не завод, это небольшая мастерская. Причем начинал Юлий Александрович Меллер не с велосипедов, а начинал он с того, что производил... Вот сегодня, значит, ОАО «Дукс» производит ракеты «Воздух-воздух». Uh-huh. Да? Значит, дети этого предприятия — это, ну, всем известные нам авиастроительные компании «МиГ» и «Сухой». Ну и в частности РКЦ «Прогресс», который до сих пор производит наши ракетоносители. Так вот, начиналась вот эта вся история нашего освоения космоса так. с того, что люди, которые работали в этой небольшой мастерской на Садовом кольце, выполняли заказы на металлические детали из тонкостенных труб для цирковых аттракционов. Потому что рядом с мастерской находился цирк Никитиных, здание цирка Никитиных. И именно это здание впоследствии было... Именно в этом здании впоследствии располагался первый, я так понимаю, здание первого московского мюзикла. И именно там всем небезызвестные события происходили, описанные в романе Михаила Булгакова. Потому что
это хорош... какие события?
Варьете. И потому что сама...
Фокусы, где этот демон
Конечно, показывал. Потому что сама квартира-то нехорошая, тоже здесь рядом находится. И вот именно здесь...
И рядом... пруды рядом.
Конечно, конечно. Именно здесь вот находилась эта первая мастерская. Цирк Никитин, кстати говоря, это первая цирковая вообще династия, вообще первый цирк, один из самых известных.
Татьяна и Сергей остались, да?
Нет, это немножко другие люди. Значит, позже вот эта продукция, которую они изготавливали, эти детали металлические, значит, поставлялись во все российские цирки. А 1 ноября 1895 года уже Юлий Александрович Миллер получил свидетельство номер 11370 на как раз слесарно-механическую фабрику. И здесь уже, в здании как раз, которое располагалось на Садовом кольце, они стали производить трубы для парового отопления. Так. Опять же, очень рядом, да, рамы велосипедные. Вот, причем они какие трубы производили? Заказчик требовал, чтобы обязательно трубы были никелированы. Ну и, соответственно, они вынуждены были установить ванну, где происходил этот процесс.
Никелировка.
Да, шкаф для сушки. Вот, и оборот в деньгах, получается, конца 19-го столетия составил годовой 30 тысяч рублей. Вот эти 30 тысяч рублей они заработали большие. Как раз вот на этих
Это
трубах.
Это вот 10 человек?
10 человек.
Делали тридцатник.
Делали 30 Нормально. В год. А дальше увлечение велосипедами. Он был, действительно был энтузиастом, человеком, который был увлечен самой современной техникой. Все это началось в 1893 году, когда в Чикаго состоялся первый чемпионат мира, который, кстати говоря, широко очень освещался в российской прессе. Если посмотреть на все то, что происходит сегодня в той же самой Москве, которая задает тоны для российских регионов с точки зрения развития инфраструктуры, велосипедный ренессанс. Последние 2-3 года мы наблюдаем, да, какое огромное количество и создается самой инфраструктуры, да, появляется огромное количество велодорожек и, самое главное, самих велосипедистов. Так вот, такой же ренессанс, но связанный с появлением нового вида транспорта, переживала и Россия в конце 19-го столетия. И одним из активистов созданного движения, оно называлось «Движением московских циклистов». Общество
циклисты.
Циклисты. Не велосипедисты.
Сайкл,
да. Не мотоциклисты, а циклисты-любители.
Циклисты.
Да, циклисты.
А вы знаете, что изводчики боролись с велосипедистами? Специально заставляя лошадей кусать проезжающих мимо. Циклистов, чтобы тем
не
меньше
может
ездили.
Быть, не может быть. Так вот,
они все покусаны.
Одним из активистов и был Юлий Александрович.
Лошадь прикусит, ой-ой-ой.
Юлий Александрович Миллер. Появились прогулочные велосипеды, детские велосипеды, спортивные, велосипеды. Дорожные велосипеды, которые были ориентированы на мужчин, на
женщин. То есть голландцы гуят детей.
Это конец 19-го столетия. Юлий Александрович нащупал золотую жилу. И вот эта небольшая мастерская, которая занималась изначально выпуском деталей для цирков, для цирковых аттракционов, потом выпуском никелированных труб, переориентировалась очень быстро на выпуск велосипедов. Так появились велосипеды Dux. Появилось название Dux U.A. Miller. Ну, Сергей прав, переводится как «вождь первый». И Юлий Александрович очень хотел быть первым во всем. У него были очень обширные связи с иностранными бизнесменами, поэтому он получал... Понятное дело, что в первые годы все это было, как и многие сейчас компании, которые занимаются таким отверточным производством, сборка из иностранных комплектующих велосипедов под собственным брендом. Именно этим они первые годы и занимались, но впоследствии появились и собственные модели, и было два конкурирующих завода. Была рижская фабрика Лейтнера, Россия. И фабрика велосипедов Dux, мастерская Dux, которая располагалась в Москве. И уже в 1896 году на одной из проходивших в Нижнем Новгороде ярмарок лучшими велосипедами в России были признаны велосипеды Dux. Это была это был первый этап, наверное, да, увлечение...
Недешевое, кстати, удовольствие. Помните, мы в музее видели рекламу, там 135 рублей за велик. А это, в принципе, это рабочий, деньги, квалифицированный рабочий, который там трудился уже в 10-е там, годы на оборонном предприятии где-нибудь в Питере, да, где он мог себе позволить иметь там 5 детей, грубо говоря, снимать квартиру, у него жена не работала, он получал где-то 50. Ну вот так вот.
Конструкция из года в год совершенствовалась, и в начале 20 века оборот предприятия Юлия Александровича Меллера составлял уже около 500 000 рублей. А чистой прибыли предприятие показывало около 100 тысяч рублей. Бизнес был по-настоящему семейным.
Не два конца, кстати, гнали.
Не два конца. Бизнес был по-настоящему семейным, потому что предприятием руководили практически все его родственники. Его жена, впоследствии дети, его брат. Предприятие само было акционировано. И контрольный пакет акций находился как раз у всей семьи. Были распределены. Там 1400 акций было выпущено, а вот 701 акция находилась у семьи. Миллеров.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
Итак, друзья мои, Рустам Иванович Вахидов расчувствовался после нашей поездки на Байконур. Мы проезжали и на день задержались в Самаре, побывали в музее замечательном производственном объединении «Прогресс», да, вот, КРЦ.
Нет? РКЦ.
КРЦ, да, это культурно-развлекательный центр.
Немножко другой.
Хотя если бы там люди подсуетились в свое время, могли бы на этих площадях открыть отличный мегамолл.
Я так понимаю, что здесь люди, которые находятся с нами по соседству, да, учитывая, что в зданиях бывшего завода «Коммунар», а сегодня у «Дукс» находятся офисы. Да. Наших друзей, наших коллег, но в целом вот эта вся территория превратилась в огромное количество зданий, которые сдаются под офис. Вот такое офисное пространство в районе 5-й улицы Ямского поля, Ямских улиц. История компании «Дукс». Остановились мы на том, что само предприятие было акционировано, оставалось до 17-го года по-настоящему семейным, потому что контрольным пакетом акций владела семья Юлия Александровича Меллера. Очень интересно, что если в конце 19-го столетия ежегодно они выпускали около 150 велосипедов, то уже в начале 20 века общее количество ежегодно выпускаемых велосипедов достигло цифры 1000 штук, более 1000. В некоторые годы, там, я так понимаю, в хорошие годы перед русской революцией первой, 1905 года, завод выпускал более 1500 велосипедов различных модификаций. Кстати говоря, не представляю, как выглядит квадруплет.
Да ладно.
Квадруплет двухколесный сдвоенный.
Нет,
тандем.
Видимо, это тандем. Два рядом, да? Или два друг за другом.
Кстати, предприятие Юлия Александровича Меллера выпускало даже беговые дорожки. Но огромная номенклатура была самих велосипедов.
Для
более
тучных.
Более того, выпускались и велосипеды под индивидуальные заказы. С учетом
для
веса.
Для извращенцев.
Да, с учетом веса, роста, других антропометрических данных человека, который приходил уже на предприятие «Дукса» для того, чтобы заказать велосипед. Ну и в конце концов все это закончилось тем, что необходимо было обеспечить дальнейший рост предприятия и самих производственных мощностей завода «Дукс». И потребовалась новая производственная площадка. Именно этой новой производственной площадкой и стало здание, которое было построено по проекту, я так понимаю, одного из самых известных русских архитекторов Гиппиуса. Здесь, на 5-й улице Ямского поля, как раз вот был куплен участок. Более того, если посмотреть сверху на карту, на старые карты Москвы, видно, что само предприятие, в конце концов, если мы говорим о начале 20 века, расширялось очень хаотично и в шахматном порядке, потому что вот это...
Через
участки. Очень долго не могли договориться с московскими властями и с купцами, которым принадлежала земля здесь, в районе вот сегодняшних Ямских...
Ям
улиц, потому что
здесь же были
пустырь. Тут два здания.
Грубо говоря, автобусная остановка.
Автобусный парк. Извозчики. Не могли договориться вплоть до 2017 года. Договорились за два дня до Октябрьской революции.
Да ладно. Какая глупость.
Более того, неизвестно, была ли в конце концов подписана купчая. Но вот вся эта территория, по большому счету, которая находится сегодня между Имскими улицами, она как раз и стала площадкой
купчие
для...
Купчие не понадобились,
да, конечно. Площадка для расширения купчие. Производства. Здесь было заложено первое здание по проекту как раз архитектор Гиппиуса. Но один из самых известных его проектов — это чайный дом на Мясницкой улице. Посмотрите, тоже знаете, да, вот как переплетена очень тесная история. Появилась новая производственная площадка. И в мае 1901 года вот появилось уже здесь первое здание. А дальше, да. От велосипедов, неуемное желание сделать Россию страной, в которой на улицах можно увидеть не только велосипеды, не только конные экипажи, но и появившиеся впервые, привезенные и в Москву, и в Санкт-Петербург автомобили, все это заставило, в конце концов, Юлия Александровича Миллера заняться выпуском изначально не автомобиля. И так. Тут самое... История, которая заставляет вообще, в принципе, по-другому смотреть на сегодняшнее российское автомобилестроение. Потому что начинал он с паромобилей, как и очень многие. Причем паромобили, которые работали на паре, и, понятное дело, использовалось для выработки этого самого пара дрова банальные. Экологически экологически чистый вид транспорта.
Ну, чисто ты не назовешь дым-то.
Дым есть, но в целом глобально, это не сжигание того же самого бензина. Очень интересно, что...
В Губкине Рустама бы сейчас распяли бы.
Очень интересно.
Сказали, что сжигание бензина более экологичное, чем
уголя. Очень интересно, что первые автомобили, которые начала выпускать фабрика «Дукс», появились в начале 20 века, и уже в 1902 году на конкурсе в Санкт-Петербурге «Дукс Локомобиль» получил приз за изящество. А жена Юлия Александровича, Матильда Гелингдорф, второй приз за мастерство вождения. А, даже не жена, а племянница. Вот, это племянница Матильда. Его была, да, Матильда. До 1906 года по Москве разъезжало несколько автомобилей, которые были собраны на предприятии «Дукса». А журнал «Автомобиль» написал о самом Юлии Миллере следующие строки. На паровом автомобиле «Дукс» он проехал весь Кавказ и Крым, преодолевая всевозможные препятствия, среди которых его поездка на вершину Ай-Петри в Крыму.
Ого.
А в 1902 году... Вот смотрите, паромобиль, а в 1902 году, и опять мы возвращаемся к истории с Илоном Маском, с истории вот этого ажиотажа вокруг электрических автомобилей компании Tesla, которые сегодня, приводят в выступление огромное количество людей на планете Земля. В 1902 году на предприятии Юлия Александровича Миллера были выпущены первые электрические автомобили. Вот амнибусы, которые мы видели с тобой, фотографии этих самых амнибусов,
автобусы,
которые использовались лучшими московскими гостиницами для трансфера прибывающих
маршрутка
к ним постояльцев.
Большая. Это электро были?
Это электромобили. Это первые электрические автобусы, которые были выпущены. Вообще, в целом, если говорить об автомобильной истории предприятия «Дукс», надо сказать, что это было единственное российское предприятие, которое прошло весь цикл эволюции. От паровых машин, электрические машины и, в конце концов, полноценное автомобилестроение. Следующим этапом, понятное дело, стало строительство уже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Здесь подвело его только то, что он обратил свое внимание не на европейский опыт. Потому что, понятное дело, что и до сих пор существуют два глобальных подхода к автомобилестроению. Американский подход и европейский подход. И за кошельки тех бизнесменов и тех людей, которые готовы были вложиться в этот автомобильный нарождающийся бизнес, и боролись эти две школы. Значит, американская школа была представлена компанией Oldsmobile. Если были такие в свое время автомобили в Соединенных Штатах Америки, а европейская существует. А европейская школа была представлена Мерседесом. Но тот автомобиль, который в конце концов и стал схема автомобильная, давать даже так, которая в конце концов и прижилась, она была предложена именно европейскими производителями. Это двигатель на передней оси. Это радиатор впереди, ну и вот та компоновка, вот, которая нам более-менее привычна. Да, это все напоминало некую повозку, но двигатель был расположен впереди. Значит, те наработки, которые были у американского производителя в начале 20 века, именно на них обратил внимание Юлий Александрович, они по-другому, сам автомобиль немного по-другому компоновался, он был с более слабым двигателем, и американский, в принципе, я так понимаю, до сих пор исповедует именно эту идеологию. Какой? Автомобиль должен быть очень простым. очень простым и доступным. И на самом деле именно эта идея подвела Юлия Александровича, потому что он очень хотел, чтобы те технологии, которые он внедрял в производстве, более того, вот мы сейчас до самого главного докопались, первые признаки конвейера автомобильного были внедрены на производстве как раз здесь. Вот здесь, ребят, у нас через дорогу, на улице Правды, на предприятиях
Дукса. Значит, Ford
Не говорю, что Ford вор, я не говорю, что там американские автомобильные производители, которые являются сегодня одними из самых крупнейших, подсмотрели где-то эту технологию. Нет, но на самом деле организация рабочего места, что определенная группа людей должна была выполнять определенные операции за определенное количество времени на определенном рабочем месте. Вот эти все нововведения появились на предприятиях в начале 20 века именно здесь, в России. Сама технология уже конвейера, но я об этом тоже очень много рассказывал в рамках рубрики «Брендятина». Вот именно в том виде, в котором мы ее знаем сегодня, понятное дело, появилась на заводах Форда. Но вот наработки, как правильно организовать. Потому что, на самом деле, главной задачей предприятия «Дукс» и самого Юрия Александровича было снижение стоимости автомобиля. Он очень хотел, чтобы автомобиль стал доступным. Именно поэтому он пошел по пути получения наименьшей прибыли.
Четкие операции, да?
Очень четкие операции и получения наименьшей прибыли с каждого проданного автомобиля. Он очень хотел, чтобы все больше и больше автомобилей появлялось на улицах русских городов. Соответственно, он снижал себестоимость труда, он снижал себестоимость самого продукта, самого автомобиля, получал меньшую прибыль, но в конце концов это привело все, саму эволюцию производственную завело в тупик. Более того, он человек был очень увлеченный, и уже в 1908 году он отправился в Европу, где впервые совершил полет с одним из братьев Райт. И сразу же переключился с автомобильной тематики, с тематики автомобилестроения, именно на тему самолетостроения. Здесь тоже надо сказать в первую очередь о том, что большинство тех самолетов, которые создавались уже на авиастроительном предприятии «Дукс», были копиями, или, как сегодня принято говорить, собирались из комплектов, которые были привезены из Европы. Это были европейские двигатели, европейские технологии, европейские разработки. И только ближе уже на Наверное, к началу Первой мировой войны около 30-40% всех самолетов, которые производились, всего модельного ряда на предприятиях «Дукса», они были, условно говоря, с российской пропиской, локализованные. Производство. То, о чем сегодня тоже очень много говорят те же самые автомобилестроительные концерны, которые приходят в Россию. Более того, я так понимаю, как только появлялась более-менее приличная с точки зрения технических характеристик модель нового самолета, пакет документации на нее сразу же продавался огромным, нескольким предприятиям, которые должны были наладить производство конкретно этой модели на рынках, на которых и будет сбываться эта модель. И после того, как в 1910-1911 годах первые полеты состоялись, и было всеми признано, что самолеты, которые собираются здесь на предприятии «Дукса», являются лучшими, военное ведомство, военное министерство Российской империи заключило контракт основными самолетами в нашей армии в период Первой мировой войны были как раз самолеты, которые собирались на авиастроительных предприятиях «Дукса». Соответственно, это в очередной раз потребовало расширения производственных площадей. В конце концов, вот все, что мы сегодня видим, Ходынское поле, предприятие МИК, предприятие Сухого в районе Боткинской больницы, опять же, в районе Ленинградского проспекта, это все щупальца как раз вот того самого предприятия первого завода «Дукс», которое располагалось вот в качестве уже офиса здесь на Ямских улицах. Вот оно постепенно разрасталось.
Ну, это такие цеха.
Это цеха, которые уходили все дальше и дальше.
К Питеру.
К Питеру, от центра Москвы, от Белорусского вокзала. Но и самое главное, мы с этой информацией тоже с Сергеем впервые столкнулись именно уже в музее РКЦ «Прогресс». Летчиком-испытателем предприятия «Дукс» был герой, по-настоящему первый герой впоследствии. И самое главное, по признанию очень многих экспертов и историков, лучший летчик 20 века.
Ну и рационализатор.
И рационализатор, да, это Петр Нестеров.
Тот самый,
который как раз на самолете именно авиапредприятия «Дукс» впервые показал
мертвую петлю.
Да. Это вот вся история конкретно этого предприятия. После 17-й год очень тяжелый с точки зрения, наверное, и самой
купчая
истории.
Купчая не нужна. Пошел вон отсюда.
который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится.
Брендятина.
Итак, Рустам Иванович сегодня перелистывает страницы столетней истории. Предприятие «Дукс» оказалось, что оно еще и существует в Москве, хотя самарские наши экскурсоводы говорили, что все во время войны было перевезено именно в Куйбышев, там все это обустроилось, но на самом деле не до конца так.
Не до конца так. Более того, еще несколько таких очень интересных фактов из истории предприятия «Дукс», которое сегодня называется ОАО «Дукс». Располагается здесь же, на 5-й улице Имского поля. Производит до сих пор одни из лучших ракет на экспорт класса «Воздух-воздух».
Самое главное, чтобы не вернулись обратно. Реэкспорт. Самоходом, чтобы не случилось.
Ракет не произошло. Пару интересных еще фактов из истории этого предприятия. Помимо автомобилей...
Конго надо их продавать.
И помимо того, что предприятие Юлия Александровича Меллера стало в свое время, если мы говорим о 20 веке, получается единственным автомобильным предприятием нашей страны, включая и советскую историю, и российскую современную историю, историю, значит, царской России, которая производила и автомобили с бензиновыми двигателями, и автомобили на электрической тяге, и паровые автомобили.
Да.
Но помимо всего прочего, они же производили и трициклы. И самое интересное, что мы с тобой тоже видели эти фотографии в музее РКЦ «Прогресс» в Самаре. Ребят, найдите обязательно, вбейте в тот же Яндекс «Дукс», трициклы и моторевы, так называемые.
Ну-ка, переведите.
Которые опять же собирались по лицензии, потому что само предприятие находилось в Швейцарии. И Юлия Александрович Миллер в свое время предложил технологию установки лыж на мотоцикл, если вы помните.
Сбоку.
Сбоку. Устанавливались две лыжи, а за спиной как раз...
мотосани.
Да, мотосани. Аэросани. В конце концов, все это вылилось в аэросани. Да, потому что в нашей стране, как вы понимаете, как и сто с лишним лет назад, очень плохо с дорогами. А особенно если мы говорим о зиме, то с дорогами становится, если мы вспоминаем, что было с дорогами там в начале 20 века, становится совсем понятно, почему именно по этому пути пошел технический прогресс. И огромное количество рекордов было установлено. Он был настолько увлеченным человеком, что он сам лично несколько рекордов установил. Вот это, вот эти моторевы с...
Моторев.
Моторев, да.
Моторев.
Мотоцикл «Мечта» переводится.
Рев? Мечта?
Рева. Рева. Моторева. Моторев. С французского, я так понимаю, мотоцикл «Мечта».
Ну-ка, проверьте, с французского. Франкофон старый.
До 70 км в час он умудрялся разгонять. Вот представляете, на лыжах.
Сколько?
До 70 км в час.
Так надо остановиться? Еще как-то.
Как-то надо было остановиться. Реверса не было.
Да, по-французски. Реве.
Мечта. Мотореве.
Мотореве.
Мотореве. Очень интересно, что сколько же, в конце концов, в период Первой мировой войны они выпустили самолетов.
Но.
И самое главное, почему военное ведомство именно с ними заключило контракт. Здесь не было никакой коррупции.
Да.
Было несколько заводов, которые претендовали на получение большого армейского заказа, и он предложил просто банально более низкую цену на собственные самолеты. И именно поэтому российская армия там на 40%, на 45% было укомплектовано именно самолетами, которые производились на предприятии Юлия Александровича Миллера. Почему Брежнев теперь? Самое интересное.
Да. Брежнев. Да, жена. Брежнев.
Жена Брежнева. Угу. А в 2014 году, буквально за несколько дней до начала Первой мировой войны, он оказался на выставке в Германии.
Так.
После этого начинается
Первая... Ты увидел там Брежнева?
Нет, после этого начинается Первая мировая война. Так. Его хватают немцы.
Репатриируют.
Он только через полгода возвращается в Москву. И сразу же после этого, как и многие, оказывается, для меня тоже это было, ну, таким небольшим открытием историческим, как и большинство купцов, как и большинство предпринимателей с немецкими корнями.
Тоже в немилости.
Он меняет фамилию.
В знак протеста.
В знак протеста.
Ну как, Петроград же появился, да, вместо Петербурга. Вот. Хотя Петербург, мне кажется, не совсем немецкое название, это скорее голландцы.
И вот в конце 15-го года он становится Юлием Александровичем Брежневым. Продолжаю руководить собственным предприятием. 17-й год, вынужден бежать, я уже это говорил. И ему здесь помогло то, что он управлял, иногда выступал сам в роли шофера для тех чиновников, которые, я так понимаю, управляли Москвой. Ну, были чиновниками московского правительства. И вот, управляя этим автомобилем, они делились обстановкой, которая царила в тот момент в самой Москве, в предреволюционной. И он принял решение вместе со своей семьей вывести активы, я так понимаю, речь шла о деньгах, и уехать во Францию. Что происходило дальше? Вплоть до 1918 года само предприятие продолжало производить продукцию. Производились те же самые самолеты. В конце концов, предприятие было национализировано, было переименовано в главный авиационный завод номер один, который впоследствии был разделен уже в 30-е годы. И вот что самое интересное, как он был разделен, и какие предприятия, по большому счету, сегодня являются дочками вот того, той первой велосипедной мастерской.
Первое предприятие «Главрыба».
Ну, перестаньте. Которая была создана в 1893 году в районе Садового кольца на площади Маяковского.
Так.
Более того, самая интересная информация. Ведь братья Райт тоже начинали с велосипедов. И они создали свою велосипедную мастерскую в 1892 году. А Миллер создал свою мастерскую на год позже. Ну, как параллельными курсами движется история. Теперь так. К предприятиям. Главный авиационный завод номер один впоследствии был разделен. Значит, на его базе, на базе был разделен на ряд специализированных производств. Самолетостроительное, точного прибора строения, колесно-велосипедное. Именно это предприятие впоследствии одно из предприятий легло,
стало основанием.
Стало основанием для рождения Московского велозавода, который сегодня называют следующим образом: корпорация космических систем специального назначения, ООО «Корпорация Комета», и производит глобальные космические системы всепогодного наблюдения.
То есть опять через велики.
Опять через велики, космической разведкой. Следующие предприятия, которые были созданы, те предприятия, которые как раз и были эвакуированы в Куйбышев, которые легли в основу РКЦ «Прогресса», которые до сих пор занимаются строительством наших ракет, да, ракетоносителей. Предприятие «МиГ», предприятие «Сухой». Все то, что сегодня связано с нашей боевой техникой, я говорю сейчас про самолеты, вот в конце,
было заложено было до революции.
Да, было заложено до революции, имеет отношение к небольшой мастерской, в которой 10 человек в 1893 году.
Ну, сейчас артистов-то там побольше пляшут.
Вы имеете в виду
на этом месте. Пляски-то более такие оживленные, скажем так. Шума не меньше, чем в мастерской, да, где никелировая. Осторожно, кстати, товарищ, там может никель остаться. Вдруг в дыхательные пути попадет вам. Хорошего вам дня, до завтра, ребят. А, кстати, как до завтра?
Да пока!
Да пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.